ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы почитаем Бхагавад-гиту, начнем с Бхагавад-гиты. Может быть, мы коснемся еще темы игры Кришны. После. Сейчас я бы хотел сделать небольшой обзор по 8 главе Бхагавад-гиты, как она есть. Достижение Всевышнего или йога достижения обители Всевышнего. Тарака Брахма-йога. Есть много видов йоги. Ну, наверное, в каком-то смысле сколько практикующих, столько и есть каких-то оттенков видов этой йоги. Неповторимая тема. Но есть какие-то генеральные пути, общие для каждого. Йога. Йога – это для каждого необходимо. В этом смысл, суть нашей жизни. Йога – это связь, это взаимоотношения. То есть мы живем ради взаимоотношений. Или, как мы говорим, ради счастья, ради любви. Но под этим подразумевается, что это какие-то необычные, очень вдохновляющие, очень чистые, очень дорогие, близкие сердцу отношения. И они бывают разные. Человек с человеком, человек с этим миром, со многими другими людьми, разными людьми, с миром животных, растений, с природными явлениями, то есть с жизнью и смертью, с друзьями и врагами. То есть все это наука взаимоотношений. И она считается центральной, главной наукой, то есть в ведах йога. Йога означает связь. Связь. И вот каким путями можно эту связь установить? Есть, конечно, обратное понимание йога, есть а-йога или ку-йога. Разрыв связи. Это приносит страдания. Нам говорят, шастры говорят, ачари, что это отношения в материальном мире временные. Это гарантирует разрыв. А-йогу. Это страшно представить. Мы не хотим даже думать об этом. Зачем тогда смысл в этом? И поскольку это полная бессмыслица, мы просто не находим выхода из этой бессмыслицы. И думаю, может быть, просто не обращать на это внимания. Просто не обращать внимания. Зачем такие тяжелые мысли допускать в свою голову? Омрачать наши отношения. И также, может быть, между людьми конфликты. Сегодня мир полон конфликтов, полон лжи, лицемерия, враждебных чувств или недоверия друг к другу. Много, много таких проявлений. И тоже это неблизкие отношения, они вызывают страх или неприязнь, или нужно быть очень осторожным в жизни. Кругом много обмана. Я бы не хотел свою душу подвергать обману, что-то очень глубокое, интимное, дорогое, чтобы это было причиной моего страдания, это будет самое для меня большое несчастье. И Бхагавад-гита – это йога-шастра. Здесь даются различные пути йоги, вот 18 глав, 18 направлений. Но в целом проще. Есть йога-деятельность, есть йога размышления, есть йога медитации, есть йога буддхи, разума, йога полного предания, полная связь с Богом, полное предание Богу. На этих ступенях человек по-разному сознает окружающий мир, полное целое, Бога, себя, по-разному. Но суть в чем этих ступеней? Остановить эгоистическое умонастроение человека и направить его ум и чувства, и деятельность в сторону жертвы, в сторону отдачи себя, отдачи собственности. Посвятить можно свою жизнь, или труд, или речь, или мысли, или деньги для каких-то полезных вещей для полного целого, для всех. Все люди должны быть направлены в эту сторону. Не то, что один какой-то меценат заботится обо всех, остальные живут как попало. Потом он гордится, или все гордятся, что у нас такой был благотворитель великий, который поддержал такие направления искусства, как балет или живопись. Так, в России, во всяком случае, мы знаем об этом, что несколько человек поддержали эти виды культуры. Они сегодня поныне существуют, мы этим гордимся. Но остальные как-то мало склонны к этому. И чтобы направить людей все-таки в эту сторону, существует карма-йога. Часть собственности отдавай бескорыстно. Хотя бы чуть-чуть, сколько можешь. Может быть, и без религии можно обойтись. Не обязательно называть это жертвой, если это не нравится слово. Но даже в светском обществе такой именно порядок. Вы работаете, зарабатываете, платите налоги. Потому что нужно еще поддерживать целиком все государство. Необходима жертва какая-то, и она установлена даже законом. Налоги вы должны платить. Если вы не платите налоги, вас наказывает правительство. Вы понимаете пример. Может быть, сегодня в этом есть много недостатков, но пример вы понимаете, что это необходимость. Потому что необходимо еще организовать общее представление о счастье, то есть связь национальная существует, государственная связь существует. Есть семья, есть государство, и мы понимаем это сегодня, что семья зависит от благополучия всего государства. Поэтому я должен платить налоги сознательно. Меня обучают, воспитывают, чтобы я осознавал государство. Но веды идут дальше, гораздо дальше этого сознания. Они пытаются развить сознание более тонкое. Мы должны еще научиться мыслить в одном направлении. Гьяна-йога. Тоже не нужно накапливать какие-то науки, чтобы прослыть великим ученым, идеологом, чтобы держать в повиновении массы людей. Иногда наука становится на место Бога, на место религии. И люди не верят в религию, а больше верят в науку. Сегодня наука взяла, берет верх, изобретая различные чудеса, технологии. Люди удивляются современной науке и совсем не удивляются Священному Писанию. Сознание недостаточно развито. И чтобы заниматься гьяна-йогой, нужно перестать выдумывать. Это интересный момент. Нужно следовать шастрам. Есть знание, оно уже существует. Единое для всех. 8 400 000 форм жизни во Вселенной. 8 400 000. Мы имеем всего лишь одно тело из этих видов. И нам очень трудно понять, что творится в других формах жизни или в других умах людей. Нам очень сложно разобраться друг в друге и в себе. Мы всего лишь в одном маленьком теле, у которого есть свой маленький опыт, и другого нет. И то, что пища для одного, то я для другого. То, что понимает один, другой абсолютно не понимает. Вообще не может взять в толк, о чем ты говоришь вообще. Я жил по-другому совсем. Возьмите другие поколения, они так и скажут. Мы жили совсем по-другому. Не так, как вы. Мы сейчас не понимаем новое поколение, а новое поколение не понимает старое поколение. Мы думали по-другому. Сейчас ваши мысли пересекают любые границы. Мы тогда были в каких-то правилах нравственности, там, ну, воспитания. Сегодня эти правила другие, простите. За этим следит гьяна. Чтобы все-таки были правила общие для всех. Самые высшие стандарты ценностей. И в конечном итоге, когда человек жертвует своими собственными мыслями, чтобы познать истину в священных писаниях, просто повторять и пытаться понять, что там написано. О чем же говорит Бог, Бхагавад-гита? Это требует, знаете, невероятных усилий для человека. Потому что все умственные спекуляции, все измышления, все отклонения исходят из митхуния бхавы, желания прославиться, из сексуальной энергии. И чтобы понять, что просто написано в Писаниях, нужно уйти в монастырь. Так, многие знают об этом, чтобы наконец понять, что там написано, что от Бога слово какое-то. Познать нужно прекратить сексуальную деятельность. Целибат. Это гьяна-йога. Требует этого. Требует такого отречения, такого шага. Иначе невозможно. Если человек подвержен влиянию камы, он становится взбалмошным. Он перестает принимать какие-то авторитеты. Ему нравится бравировать, быть экстравагантным, излагать какие-то собственные мысли, иногда просто врать ради удовольствия, что-то придумывать, фэнтези различные или шоу устраивать какие-то развлекательные. Это митхуния бхава. Человека вдохновляет действовать таким образом. Но это неприложимо к священным книгам, такими как Бхагавад-гита или другие священные писания, как Коран и Библия тоже. Неприложимо. Это считается оскорблением. Так читать и переосмысливать, и переиначивать, так сказать, священные книги. Знаете, сколько раз было переиначено Бхагавад-гита? Сотни раз. Переиначено совершенно по-другому. Людьми, которые не следовали регулирующим принципам, они не могли, на самом деле, встать даже на путь гьяны. Они больше творчески подходили к этому. Что-то придумывая как-то иносказательно, и до сих пор в Индии немало людей, которые иносказательно пытаются понять веды, аллегорически. Но Прабхупада сказал, нет, это ошибка. Зачем интерпретируете? Это поле Курукшетра. И обычная интерпретация распространенная материалистов – это поле Курукшетра, это поле аллегория нашего тела, где пандавы на пять чувств. Вот как нужно понимать Бхагавад-гиту, они говорят. Каждый находится на поле Курукшетры. Мы боремся в этом теле. У нас много врагов, много анарх. И здесь пять чувств – это пять пандавов, которым нужно научиться управлять, вот как Кришна, этой колесницей. Вот он начинает что-то придумывать, что-то очень близкое, сходное, но это уже не Бхагавад-гита. Где Кришна – это аллегорический образ, Арджуна – аллегорический образ, пандава – аллегорический образ, нереальный. Они могут изучать философию Бхагавад-гиты, но не понимают рассказчика и слушателя. Не верят ни в Кришну, ни в Арджуну. Таким образом, смысл-то главный и утрачивается. Потому что главный смысл в рассказчике. О нем речь идет, в Бхагавад-гите вообще. Йога означает связь с ним, с рассказчиком, с Богом. И он дает различные пути йоги. Если мы почитаем, каждая глава Бхагавад-гиты заканчивается тем, что человек должен встать на путь преданного служения Богу. В этом суть йоги. Прежде всего, он должен установить связь с Богом в своем сердце. А затем, говорит, сражайся, выполняй свои обязанности. Если ты воин, если тебе приходится сражаться или действовать, он говорит, ващи торгуют, рабочие работы физическим трудом, кшатри воюют и администрируют, браманы обучают. Действуй согласно своей природе, но сначала думай обо мне. Для меня это дело. Должен знать обо мне человек. Главную вещь нужно понять. Потом все остальное. Главная суть, главный смысл. Йога также – это семейные отношения. Йога также – это профессиональные обязанности. Написано в шастрах, что свои профессиональные обязанности, свой профессиональный долг ни в коем случае нельзя использовать как дойную корову ради выгоды, деньги стяжать оттуда, только ради этого. Ни в коем случае, запрет полный. Это приносит колоссальный вред этому человеку и всем остальным людям. Колоссальный вред. Это как ложка дегтя в бочку меда, все испортит. Один-то человек может испортить репутацию всего общества. Один негодяй в обществе праведных людей может испортить репутацию всех. Но другой стороны говорит, если все негодяи, то один праведник появляется в обществе, может прославить всех негодяев. И если понять, кто же такие праведники, кто же такие негодяи, в 7 главе Бхагавад-гиты описывается, душа Кришна Сукришна, 4 категории тех и других. Душа Кришна, они просто воры. Одним словом, не просто воры, они просто накапливают, накапливают и прячут. Сукритина пытаются что-то делать полезное. Поэтому сукритина обращаются к Богу, душкритина – нет. Они служат мамоне, тому, кто платит. Душкритина – сукритина. То есть они не совершают ягью, у них нет связи ни с Богом, ни с обществом. Чем связаны игроки за столом азартных игр? Азартной игрой. Но у каждого личные выгоды, связи между ними внутренней нет. Они не друзья друг другу. Нельзя назвать их обществом, даже порядочных людей. Нет, у них просто лист своя личная, но они вместе собираются. Для чего? Чтобы обманывать друг друга. Это не йога, это а-йога называется. Также она недопустима в браке, такие отношения должны быть честными. В отношениях с близкими людьми, с соседями. Научиться жить так, чтобы все вокруг были нашими доброжелателями. В том числе и мы должны относиться ко всем живым существам. Очень по-доброму, так написано в шастрах. Нельзя это переиначивать. Нельзя это аргументировать. А он такой, поэтому я так поступаю. А при этих обстоятельствах я вот так сделаю, я так не буду делать. Хотя написано по-другому. Подожди, останови свой ум. Но как же я остановлю этот ум, если мне больно? Больно идти против собственной воли, против моих чувств. Если я ненавижу этого человека, как же я могу быть добрым по отношению к нему? Или к тому, кто меня обманул, или просто мне не нравится. И мне много таких примеров, знаете, я не могу с людьми общаться близко со всеми. В итоге мне даже сегодня трудно найти одного близкого, дорогого человека. Среди миллионов людей, в больших городах. Люди не могут найти ту личность, которая бы стала их смыслом, проникла в сердце по-настоящему. Что-то такое глубокое понимание, глубокая йога, связь. Человек с человеком не может установить. Потому что как только они устанавливают связь, они пытаются понять, а ты кто, ты откуда? А сколько тебе лет? Сколько факторов нужно, чтобы совпали? Убеждения, характер, Боже мой, да это невозможно. Сколько ездил по свету за свои годы, например, вы же тоже. Я не видел ни одного одинакового человека, двух одинаковых людей. Все разные. Как же найти такую личность? А? Нет, это невозможно таким путем. Это называется Ароха, этот путь никогда не кончится. Вы никогда не найдете идеальное совпадение, свою вторую половину вечную таким путем. Никогда не найдете, потому что она имеет телесную основу. Очень много материальных факторов нужно учесть, чтобы был хороший брак, допустим. Очень много факторов нужно учесть, чтобы родился хороший ребенок. Там такой риск вообще. Очень нужно много факторов, много соблюсти, чтобы произнести ведические гимны правильно. Одна ошибка, и результат будет другой. На материальном уровне нужна такая квалификация, неслыханная просто, чтобы быть счастливым человеком. А мы ожидаем удачу. Это глупость какая-то. А вдруг я встречу свою вторую половину? Вот я живу с этой мечтой, понимаете? А вдруг я стану богатым? Ну, криптовалюта же есть. Что-то новое, надо попробовать. Новое поле деятельности, давайте все туда. Там кучу денег можно взять, а? Наверное, я не знаю. Но я вижу, что много людей еще вдохновлены криптовалютой. Когда-то были вдохновлены бумажными деньгами, когда появились бумажные деньги вместо золота. О, ажиотаж был просто. Теперь посмотрите, сколько можно в бумагах иметь. Столько золота нет в мире, сколько можно иметь денег, а? И появляются новые средства связи, там, эти технологии, техника, машины, тоже это вдохновляет. Вот теперь у меня больше шансов, да, преуспеть в жизни. Теперь я могу быстрее все делать. Могу теперь распознать любую точку мира, хорошие дороги, хорошие машины, все быстрее, самолеты, могу все быстрее теперь делать. Наверное, мы успеем теперь, да, что-то сделать великое. Скорости наши увеличиваются. Скорости увеличиваются, правда. При этих скоростях мы даже понять друг друга не успеем. Даже разглядеть в жизни не успеем. Вот другая сторона какая. А чтобы йогу осуществить, нужно глубокое внимание. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как по отношению мне. Думай обо мне постоянно. Нужна такая сосредоточенность. Не спешка, ни в гуне страсти, нет. Не для славы, не от бремени это делать, что это меня освободит от страданий. А на самом деле под порывом сердца, под импульсом внутренним, где счастье располагается. Мне нужно стараться удовлетворить Бога, принести Ему счастье. Что, Ему счастья не хватает, что ли? Правильно вы говорите. Это юмор. И он принимает такое служение, это тоже юмор. Ему это не нужно. Ему ничего не нужно, он самодостаточный. Но он принимает, он говорит, Бхагавад-гите, я это приму, если ты с любовью делаешь, я не смогу отказаться. Не ради того, что ты мне предлагаешь, а ради любви это делаю. Я принимаю, я подчиняюсь. Потому что это любовь. Это главный смысл. Главный смысл йоги. Любовь к труду, любовь к знанию, сосредоточенность на объекте любви – это все различные виды йоги. Но венчает все это на вершине йоги – это чистое, преданное, любовное служение. Полное преданное. Чистое, чистое. Прабхупада об этом говорил. Необходимо сегодня, необходимо думать именно об этом. Не просто какая-то жертва, десятина или что-то еще. Не просто немножко что-то узнать, пообщаться и все. Нет, нет, нет. Сегодня этого недостаточно. Эти процессы слабые. Они не очистят сегодня ни мир, ни нашу семью, ничего. Ни общество, в котором мы живем. Хотя мы пытаемся, но нет. Выгода берет вверх, вожделение берет вверх в обществе. Ничего не поделаешь. Это как ураган просто. Никто не может остановить. Поэтому Прабхупада говорил, чистое преданное служение. Нужно думать об этом. Возможно, это трудно. Кажется. Кажется. Потому что, когда мы соприкасаемся с чистым преданным служением, мы понимаем, что именно вот этого я и хочу. И каждый это подтвердит. Именно вот этого я и хочу. И теперь мне плевать на все трудности. Я встану на этот путь и пойду. Мне плевать на все трудности, потому что я этого хочу очень сильно. Этого я искал. Нужно коснуться этой темы. Нужно коснуться. Если мы не получим этого, то скажем, ну, это нужно в монастырь уйти или там вообще все бросить. Нет, 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 нет. Простите, это светская точка зрения. Это невежество. Достаточно коснуться, у вас появятся такие силы. Каждый человек может это делать. Более того, человек предназначен для этой цели. Любой человек может делать что-то в этом направлении. Гуляю по парку вчера утром, повторяю мантру. Хороший парк в Петербурге. Людей почти нет. Раннее утро. Повторяю Хари Кришну. Здорово. Ну, знаете, утром хорошо, свежий воздух, лето. Вдохновляет это время дня. Усиливает медитацию, такая особая чистота. На этом фоне, представьте, на этом фоне моего настроения идут двое людей навстречу. Муж и жена сразу видно. Ну, одна сатана, так говорит. Да? Сразу видно. Не любовники, не знакомые, сразу видно, что это муж и жена. Как они идут, как они вот общаются, сразу понятно. Любовники, замечательно, вдохновленные такие. Муж и жена обычные, Я услышал просто одну фразу. Ну, эта фраза секретная, не могу сказать. Хотя для Петербурга можно, мне кажется. Хорошо. Фраза была очень простая. Она сказала: вчера салат был невкусный, а огурцы пропали. И все, что она сказала. И вот на фоне вот этого вот утра, джапа-медитации, мое божественное настроение, я услышал скорбь, глубокую печаль, что салат вчера был невкусный, а огурцы пропали. Это было в таком настроении, понимаете? То есть люди очень сильно переживают вот по таким поводам. Вот так они живут. Одна фраза, смотрите. Она открывает очень много. Человек может расстроиться вот по такому поводу. И они идут по парку утром в гону благости и совершенно не замечают ничего. Потому что салат невкусный вчера был. Огурцы испортились. И мужчина так идет и... И не только это в уме, я понимаю, что в уме он говорит, и не только это, и салат невкусный, да и вообще все в жизни как-то не так. Сразу одной фразой открывается вот эта вот крышка ума. Это тоже опыт человеческий, это тоже опыт человеческий. Есть опыт, который говорит: уходи отсюда. Есть опыт, который говорит: иди сюда. Зачем же мы живем там, где нам не предписано? Зачем же мы выбираем то, что нам не предписано? Почему же мы игнорируем священные наставления? Священные? Потому что это трудно. А потому что другие люди смелые, смотрите, они переступают эти законы религии легко. А чем я хуже? Я тоже герой. Знаете, много есть таких настроений. Чтобы устранить все эти ложные настроения, необходимо изучать йогу. Разные пути. 18 глав. Здесь мы открыли сегодня 8 главу. Я немножко почитаю. Потому что я обещал все-таки обзор сделать по 8 главе. Интересная глава. Достижение Всевышнего. Достижение. Знаете, о чем речь идет? Не просто есть Бог, нет Бога, есть Бог, нет Бога. Достижение Всевышнего. Никаких сомнений. И уже было 7 предыдущих глав, которые разъяснили очень многое. Арджуна спросил, здесь нет санскрита, я буду читать текст. Арджуна спросил: о Господь, о Верховная Личность, что такое Брахман? Серьезный вопрос. Что такое индивидуальное «я»? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Интересный закон, потому что любая деятельность приносит какие-то последствия. Что это такое? Почему так? Что представляет собой материальный мир в целом? Кто такие полубоги? Прошу тебя, расскажи об этом. В одном стихе столько вопросов, что очень сложный вопрос. В этой главе Господь отвечает на вопросы Арджуны и начинает с вопроса о том, что такое Брахман. Он также расскажет о карме, деятельности, приносящей плоды, о преданном служении с элементами мистической йоги, а также о чистом преданном служении. Шримад-Бхагаватам говорится, что у Высшей Абсолютной Истины есть 3 аспекта. Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахманом также называют живое существо, индивидуальную душу. Кроме того, Арджуна спрашивает Кришну об атме, что может указывать на душу, тело или ум. Слово «атма». Согласно ведическому словарю, слово «атма» имеет несколько значений. Ум, душа, тело, чувство. Вот 4 значения. Можно понимать по-разному. Что же такое атма? Как же разобраться в этих вот различных терминах обозначения? Атма – это я. Атма также означает я перевести. Но тут я ум, я душа, я тело, я чувство. Что это такое? Что у меня много этих я, смотрите. Есть вопрос. Арджуна называет Кришну Пурушоттам, а Верховной Личностью, это показывает, что он задает свои вопросы не просто другу, а Верховному Господу, который считает высшим авторитетом, способным ответить на все вопросы. Высший авторитет называется Пурушоттама. Пуруша означает живое существо. Уттама означает над всеми, которые выше всех. Если мы пойдем по иерархии вверх, мы придем к Пурушоттаме, на самом верху. Вопросы нужно задавать ему. Во всяком случае, такие вопросы. Что ж такое этот материальный мир, знает Пурушоттама? Что такое Брахман, живое существо, деятельность? Почему так устроено, что нужно... За это плоды какие-то придут, реакции за любой мой поступок? Нужно спросить Пурушоттама. Учимся у него. Кого называют владыкой жертвоприношений? И каким образом он пребывает в этом теле? О Мадхусудана. Прямо в этом теле есть тот, кто санкционирует наши действия и принимает нашу деятельность, плохую и хорошую. Оценивает и принимает плохую и хорошую деятельность. Это называется владыка жертвоприношений, потому что любая деятельность – это какая-то жертва. Я отдаю какую-то энергию, мыслительную, физическую или какую-то еще. Или психическую, да. Это яг, я называю. И взамен я хочу что-то получить, что я же отдаю. Такое сознание. Итак, как он пребывает в этом теле? Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Как это возможно? В момент смерти помнят о тебе, ведь в момент смерти будет трудно. Ум будет очень возбужден. Возможно, поднимется высокая температура. Как правило, она поднимается до 42-45. Момент ухода. А затем резко, очень резко, становится холодным, как лед. Вот такой выход энергии. Ну как в таком состоянии можно вспомнить Бога, сосредоточиться на чем-то? Вопрос серьезный. Если у меня поднимается температура 38, и я уже чувствую себя рассредоточенным. Владыка жертвоприношений называют Вишну или также Индру. Вот о чем вопрос идет, смотрите. Интересная тема, послушайте. Владыка жертвоприношений Вишну, так, но также Индра. Вишну повелевает главными полубогами, в том числе Брамой и Шивой. Вишну повелевает главными полубогами. Индрой, Шивой, Брамой, Ямараджем, Сурьей. Ну, может быть, уже там Индра вмешивается. Ага. А Индра, полубогами, которые управляют различными ведомствами материальной вселенной, как Вишну, так и Индре поклоняются, совершая яги. Ведах предписано. То есть два, получается, существа, которые принимают нашу жертву. Одно существо – это Вишну, которое трансцендентно этому миру, а другое существо, которое часть этого мира – Индра. Но здесь Арджуна спрашивает о том, кто является истинным владыкой жертвоприношений и каким образом Господь пребывает в теле живого существа. Вот интересно, чтобы удовлетворить Индру, нужна какая-то материальная деятельность. А чтобы удовлетворить Вишну – не нужна материальная деятельность. Так как же вот тут разобраться между этими двумя противоречиями? В Гите также Арджуна спрашивал, что же, сражаться мне или не сражаться? Но с духовной точки зрения, я, похоже, думаю, что не сражаться. Это с материальной точки зрения. Вот ты говоришь, стань духовным и сражайся. Ну, как соединить? Здесь похожий вопрос. Например, мы платим налоги, о которых мы говорили, и получаем хорошие дороги. Эта жертва приносит результат. Благоприятный. Ну а Вишну мы платим ему, и ничего. Ему деньги не нужны. Он не заинтересован в деньгах. Так как это делать? Каким образом? Верховный Господь сказал, Брахманом называют нетленное, трансцендентное живое существо. то слушайте внимательно. Нетленное живое существо – это Брахман. Есть временные вещи, есть постоянные вещи, вечные, вот нетленные. Это Брахман называется. А индивидуальное «я» – Адхьятма – это его вечная природа. Какова же природа этого вечного Брахмана? Индивидуальность. «Я есть» – вот он. Вот оно, живое существо, оно, Брахман, индивидуально. Сознающая себя энергия. В отличие от материи, она сознает свое существование, знает об этом. Материя лишена знания о себе и об этом мире. Мы говорим «мертвая субстанция». Не Брахман, то есть. Уже к Брахману не относится. Брахман – это нетленное. Но с другой стороны, и материальная энергия тоже вечна. Как энергия. Так что ж такое? Временная вещь. Только форма. Только форма и означает что? Карма. Потому что форма создается кармой. Вот в чем причина. Причина материального временного разнообразия. Карма. Деятельность человека. Кармой или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Вот как мир становится временным. Из вечных субстанций создается временный мир при помощи кармы, деятельности. Это тело, чтобы получить, нужно заработать какую-то карму, чтобы это получить человеческое тело. А затем оно растрачивается. В течение нашей жизни мы наслаждаемся, используем свои органы чувств, ум для чувственного наслаждения, и счет в банке уменьшается, 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 то есть наша карма расходуется. И нужно снова зарабатывать, чтобы родиться в каком-то хорошем месте. А если не заработаем, то придется поменять жилплощадь на более дешевую. Это законы кармы. Поэтому есть разные типы тел, хотя все они адхьятма, индивидуальное живое существо, дух, нетленное сознание, сознающее себя и животное, и растение, и все другие. Они в разных телах находятся, потому что разная карма, разная прошлая деятельность. Об этом вопрос. Брахман не подвержен уничтожению. Он существует вечно и никогда не меняет своей природы. Никогда не меняет своей природы. Над Брахманом стоит Парабрахман. Брахман – это индивидуальное живое существо, а Парабрахман – верховная личность Бога. Изначальное положение живого существа отличается от положения, которое он занимает в материальном мире. Обладая материальным сознанием, живое существо стремится господствовать над материей. Обладая духовным сознанием или сознанием Кришны, служит Верховному Господу. Находясь в плену материального сознания, живое существо вынуждено переселяться из одного материального тела в другое. Его деятельность называется карма – сотворением будущих материальных тел под влиянием материального сознания. С материальной точки зрения все люди работают, чтобы обрести новое тело. Знают об этом или не знают. Прабхупада дает обычный пример, простой пример. Образованный человек и необразованный человек – это разные тела, разное положение в обществе, в иерархии. Если мы получаем какое-то высокое образование, знание, то мы по-другому используем тело. Называется другое тело. Если у нас нет таких знаний, мы можем очень простой делом заниматься. Это разные тела. Разных качеств тела. Разница в качествах. Вчера мы были в Летнем саду. Там есть памятник Крылову. Там масса животных изображена. И слон, правда, вот моську мы не нашли там. Моську искал по всем четырем сторонам. Слона нашел, моськи нет. Так что проблема есть. Мартыши и очки не нашел тоже. Но квартет там был. И то есть вот сравнивается в этих баснях человек с различными типами живых существ. Животных.
качественная. Форма этого человечества. Но мы понимаем, как похоже. Как в точности похоже слон и моська. Надо же. Вот кто-то точно как моська, кто-то как слон, кто-то как мартышка с очками. Да точно, смотрите. Характер тот же самый, поведение то же самое, смотрите. Гуны-то совпадают. Ученый говорит, вот крыса, вот человек. ДНК максимально схожа. Ни с одним живым существом такого родства нет, как с крысой. Дарвин ошибся насчет обезьяны, как мы от крысы произошли. ДНК на 80% совпадает с крысой, представьте себе. Даже с обезьяной не совпадает столько. Итак, разные тела могут быть и в одной форме. 400 тысяч есть форм человека разных. Разных способностей и по-разному действующих. Удивительный мир создается с законами кармы. Но нужно знать одну вещь. Любое тело в этом мире порождение кармы, оно временно. Карма временно. Плохая или хорошая? Рождаемся в плохом теле, временно, не беспокойся. Карма кончится, это тело уйдет. Рождаемся в хорошем теле. Не привязывайся, не гордись. Это тоже временно. Придет время, оставишь это тело тоже. Лучше думать, как действовать сейчас, чтобы не создавать этих последствий. Вот о чем говорит Бхагавад-гита. Вот она йога. Ради кого ты трудишься? Вот в чем нужно разобраться. Куда направлен твой ум? Об этом сейчас пойдет речь. Йога имеет дело с умом. Ум действует, не тело физическое. Тело лишь инструмент ума, оказывается. Все дело в моих мыслях, ощущениях, в моем сознании. О лучший среди воплощенных существ материальную природу, которая постоянно изменяется, называют Адхипхута. Адхипхута, пхута означает живые существа. Она вся пронизана живыми существами. И поскольку они все действуют, тут происходят постоянные перемены. То есть материя инертна. Вот. Стакан будет стоять здесь сколько угодно, пока его кто-то не уберет отсюда. На этой сцене расставлены предметы сегодня, и мы сидим здесь. Но через какое-то время все это будет убрано. Кто-то придет и уберет это. Будет перемена. Само по себе это никуда не денется. Если никто не придет, миллион лет стакан простоит здесь. Ничего не произойдет. Также там материя несознающая. Как же она меняется? То облака, то солнце, тут столько деятельности, столько всяких химических, физических процессов. Нужно знать, о чем речь идет. А Адхипхута причина. Один ученый даже открыл, что облака формируются живыми существами, микро. Это не просто пар. Вы из пара облака не сделаете, попробуйте. Пробовали уже. Кучу пара выпускает, ни грома, ни молнии, ни дождя, ничего. Просто развеивается и все. А вот облако, созданное солнцем, природой, смотрите, поднимает вверх сотни тысяч тонн воды вообще. Столько воды трудно представить, когда падает с неба такой ливень, все, машины уносят вон в Сочи недавно. Нам прислали ролик, такой потоп. Сверху вода падает. Вы не создадите просто из пара такое явление. Там какие-то присутствуют еще энергии. Откуда еще молния вылетит такая, что, знаете, может испепелить в одну секунду. Какая силища. Там мы летали ночью, в самолетах перемещались. Я видел эти явления тоже. Не грозовые тучи, просто вот обычные облака, даже не дождевые, они там вот где-то летают, как-то формируются, как-то там своя у них жизнь, свои различные уровни высоты, перистые высоко, там есть такие туманные облака, которые еще не собраны, но они уже уплотнены, и там тепло сохраняется, такой парниковый эффект. То есть разные кучевые, белые, дождевые, там столько разных уровней. И ночью видно, как в этих облаках идут по всему горизонту разряды электрические. Там какие-то процессы происходят, благодаря которым формируется дождевое облако. 8 месяцев нужно, чтобы сформировать дождевое облако, написано в Ведах.
Это что, случайность?
Просто солнце выпаривает воду и отправляет всем, да, на регулярный полив. Интересно, как это происходит. Адхипхута поэтому называется материальная природа, которая постоянно изменяется. Вселенское тело Господа, частями которого являются Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называют Адхидайва. Адхидайва значит, это другой вид жизни, более высокой. Это вот деятельность планеты целиком взять. Это называется Адхидайва. Как поведет себя планета, на которой мы живем, мы не знаем. Вулкан пробудился в Японии недавно. Город эвакуировали. Неожиданность была. Дайва, что с этим поделать? Выше наших сил и понимания. А если метеорит упадет на Землю, сколько было паники? В 2012 году. И еще в начале прошлого века, когда открыли один из спутников Марса, думали, что это космический корабль чужеземный. Паника была на планете. А еще вспышки протуберанции из Солнца, которые она выбрасывает, они зафиксированы были в какие-то годы. Длина протуберанции, она превосходила длину расстояния от Солнца до Земли. Планета должна была быть испепелена. Но протуберанец был выброшен в другую сторону, противоположную. Дайва. Это невозможно представить, какие энергии вокруг нас. Есть Солнце, такая большая планета. В 300 раз больше Земли, в 300 раз. На поверхности температура, только на поверхности 20 тысяч градусов, хорошо. Внутренние процессы термоядерные, не взрывается, дыма нет, сияет. Полное сгорание, при этом нет распада. Миллионы лет светит. А это лишь маленькая звезда, это Солнце, вот, с точки зрения астрономии, там есть такие, как Цефеи всевозможные, там гипер, такие, знаете, которые превосходят Солнце, немыслимые размеры какие-то вообще. С ума сойти можно от этих масштабов. Дайва. А Вселенная как устроена, Боже мой. Кто-то уже управляет этими сверхпроцессами. Называется Адхидайва. Чтобы управлять Солнцем, есть Сурья, личность. Чтобы планета Земля функционировала на своем уровне, есть Пуми, личность. Чтобы Луна давала этот вот свет, полезный для растений, эту амриту, нужен Чандра. Личности – это дайва, в которых мы даже можем и не верить, обычные люди. Неужели можно управлять Солнцем? Ой, нет. Да нет, нет. Муравью тоже трудно объяснить, что тот управляет планетой, Земля. Что здесь государство и прочее. Есть самолеты, которые летают, там через час уже будете в другом городе. Муравью трудно представить такое, что через час вы будете там уже. Нет, невозможно. А меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого живого существа, называют Атьягья, владыка жертвоприношения. Все связано с ним. Волей-неволей. Мы можем быть в сознании Кришны, можем не быть в сознании Кришны, все равно мы служим Ему. Так устроен мир целиком. Мы можем быть свободными гражданами или быть в заключении в тюремном, но мы служим государству в том и другом случае. Это неизменно. Материальный мир постоянно изменяется. Все материальные тела проходят через 6 стадий развития, они появляются на свет, растут, какое-то время существуют, производят побочные продукты, стареют и умирают. Материальную природу называют Адхипхута. Она создается в определенное время и в определенное время разрушается. То есть процесс этот вот роста и старения, мы не можем остановить, это Адхидайва управляет. Нам не подвластны эти энергии. Мы не знаем, как это, эти механизмы. Никто. Они связаны, говорится, с Солнцем. И не только это. Еще человек стареет под влиянием времени, тяжелого труда и от впечатлений жизни. Вот, это неизбежно. Время не остановить, деятельность не остановить, и впечатления тоже мы не можем выбирать. В жизни происходят разные события, которые мы просто принимаем. Так наступает старость.
Материальная природа создается в определенное время, и в определенное время разрушается воображаемое вселенское тело Верховного Господа, которое включает в себя всех полубогов, и их планеты получило название Адхидайвата. В материальном теле вместе с индивидуальной душой пребывает сверхдуша, всемогущая экспансия Господа Кришны, которую называют Параматма, Адхияги. Она пронизывает все мироздание. Вот это мощь. Мы же говорим, все существует. Это слово существует и есть Бог. Вот это слово надо понять. Существует. Все существует. Я гляжу в космос и говорю, он существует. И это я называю имя Бога. Сат. Существует, существование. Она находится в сердце живого существа. Не где-то случайно, а в точных местах, жизненно важных местах находится. От чего все зависит. И в Гите также в 7 главе это описывалось. Есть такие места в этом мире, от которых зависит все остальное, и они подчиняются Богу. Например, семя всего живущего – это место пребывания Бога. Все исходит из семени. Но семя создать невозможно. Из другого семени можно создать какое-то еще, модифицированное, я понимаю. Но изначально семя создать никто не сможет. Оно просто сад существует, это Бог. Проявление Бога. Одно из проявлений. Вкус чистой воды, говорится там. Тоже никто не может ничего создать, не заменить его. Основа всех вкусов, которыми мы пользуемся, вода. Смешение вкусов на воде. Огонь пищеварения. Главная, центральная часть нашего существования. Нет огня пищеварения, не будет энергии. Он горит, эта энергия представляет Кришну. Кришна говорит, Бхагавадгите. Способности в человеке, одаренность его, тоже Бог. Тут гордиться нечем, тут нужно прославлять Бога за вкус воды, за способности, которые мы имеем, за то семя, которое прорастет и дает нам пищу. То есть это сознание развито. Сознавать нужно Адхиягью. Тогда будет понятно Адхипхута и Адхиатма. Тогда откроется, естественно. Значит, что, кто такие живые существа, что они должны делать, что не должны делать и прочие вещи. Потому что изначальный Творец – Он, Создатель. На Нем все покоится. Чистый преданный, обладающий сознанием Кришны и занятый трансцендентным служением Господу, прекрасно понимает, какие функции исполняют различные экспансии Верховного Господа. Гигантское вселенское тело Господа, Адхидайвата, является объектом медитации для начинающих йогов. Это для, то, что мы сейчас описали, это для начинающих йогов. Разобраться, что такое вода, вот, что такое семя, что такое способность, что такое сила сильного и прочие описанные вещи. Что такое луна и солнце, это для начинающих. Они еще не постигли Господа в образе сверхдуши, поэтому им рекомендуется мысленно созерцать вселенское проявление Господа Виратрупу, Пурушу, у которого ноги – это низшие планеты, глаза – солнце, луна, а голова – высшие планеты. Это нужно просто представить, вообразить. Интересный будет результат. Попробуйте. Необычный. Можете почувствовать очень необычную реализацию. Тот, кто в конце жизни, это стих, покидает тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Вот каков ум. Оказывается, проводник в следующую жизнь – это ум. Вот какой секрет открывается здесь. Вот как достигается следующее назначение. Об этом нужно думать в течение жизни. Приводится пример в шастрах. Гусеница, кокон, становится бабочкой. Как? Думает. Подтверждение, видите? Она тоже думает. Мне летать охота, она говорит. Хочу летать. В ней заложено вот это желание. Вот как это происходит. А если проследить, как развивается эмбрион в теле человека. Вот зачатие. Вот такая горошинная эмульсия. Вот она растет, начинает делиться. Появляются какие-то уже формы. Головка там. Ножки, ручки вылезают оттуда, понимаете? И хвостик. Видели? Хвостик есть. Есть хвостик. Но он с хвостом не рождается, верно же? Он не останавливается на этом. Он идет дальше, 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 пока не обретет. Он становится как рыбка сначала, там, как лягушка сначала. Все идентично. Но идет дальше. Зародыш лягушки дальше не идет. Зародыш человека идет дальше, потому что в нем вложена тонкая программа. Ум. Тот ум, который перенес его в это тело с прошлой жизни, с тем опытом. Это так же, как человека снять мерки, по этим тонким меркам можно сшить точный костюм. Давайте просто цифры. По этим цифрам, по этой матрице создается новое тело. Кто создает? Ваша же карма, ваше тонкое тело. Под управлением сфер души, которая это все контролирует. Поставляет материал, сводит ваших родителей, браки устанавливает священные, деятельность, чтобы поддерживать семьи, как воспитывать детей, знания дает, образование, все дается вот в этой системе. Так много всего существует, что просто принять новое живое существо в этот мир. Он приходит на все готовое. Есть знания, есть уже организация, есть деньги, есть пища, есть жилье, есть родители, есть документы, они сделают ему. Метрики необходимы. Его устроят в школу, а потом в армию, когда придет время, если это мальчик. А девушка будет замуж выходить. Все устроено в этом мире, все, он придет уже в готовый мир. Потому что он заслужил. И эта матрица привела его в тот мир, который он заслужил. Представьте, целые миры существуют, чтобы принимать живых существ. Разные планеты. С разных мест трансмиграция идет. Чтобы преодолеть, скажем, вот от этого места до планеты Ямараджа, откуда распределение идет, 90 тысяч миль расстояние. Живое существо в тонком теле преодолевает это всего за несколько мгновений. Он не может двигаться с такой скоростью, мысли с такой скоростью. Но там есть проводники, которые надевают на него соответствующую капсулу, типа мешка. И в этой капсуле очень быстро переносится. За какие-то считанные мгновения его Ямараджа, Хари Кришна. Только что вы вот здесь были и думали о том, как дальше жить. Кажется, я умираю. Как же мои дети, как мои деньги, мой дом. Я еще не все успел сделать. Боже, 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 Боже. Ямарадж! На вас смотрит уже Ямарадж, понимаете? И когда он на вас смотрит, это как УЗИ. Вас просвечивает всю вашу карму, всю эту матрицу видит. Ой, Боже мой, не соврать, ничего не сделать. Нет грубого тела, некуда спрятаться. Все на виду. Это дело, это дело, это дело. И вы просто... Делал. Теперь куда? Понимаешь, куда?
Понимаю.
Не пощадите. Ну, разная карма. Бывает, Ямарадж говорит, ну ты праведный человек. Ты Гиту слушал. Ты святые имена повторял, ты принципы соблюдал. Пытался что-то делать, так? Но также у тебя есть какая-то и греховная карма. Он может предложить такому человеку на выбор. Что хочешь, сначала отработать грехи или получить плоды хорошие? Ты скажи, можешь говорить. Вы думаете, так, что же делать так? Грехи потом омрачат мое счастье. Может быть, сначала грехи, потом счастье. Но я боюсь грехов, реакции. Может быть, сначала счастье, а потом я их нейтрализую как-то, а? Да, хорошие плоды сначала хочу. Я их попытаюсь нейтрализовать, я же знаю веды. Ямарадж скажет, ну ты умный, парень, ты правильный выбор сделал. Это твой выбор должен быть, не мой. Учись выбирать. Все, что мы в жизни делаем, это наш выбор. Если даже выбора нет, все равно в прошлом мы сделали этот шаг в эту ситуацию. Все равно изначально мы сделали свободный выбор. И если развязать эту цепь кармы, мы видим, что только два выбора есть у души в этом мире. Либо к Богу, либо в ад. Все. В принципе, если размотать этот клубок. Александр Македонский не разматывал. Одним ударом. И все. Так это сознание Кришны называется. Прабхупада говорит, вот есть ложное эго нашего материального существования. Вот такая вот базальтовая глыба. Очень прочный материал. Ложное эго очень прочное. Многотонная глыба нашего материального существования, обусловленного прошлой жизнью и прочее. И мы хотим это как-то вот разрушить, эту глыбу, чтобы освободиться от этой кармы. И у нас в руках ювелирный молоточек. Тюк-тюк-тюк-тюк. Ну, чтобы аккуратно, понимаете. С уважением. Не так, знаете, грубо с человеком нельзя. Понимаете, так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. В этой жизни тюк, о, хорошо. И так можно вечно нитья бхакта говорить. Но мне надоело этот молочек. Ну, все, я уже разочаровался в таком процессе. Мы тут такое делаем, такое терпеливо вроде бы все делаем. Жизнь за жизнью. А мир катится в ад. Глыба все больше и больше не успеваем. Глыба греха быстрее идет, оказывается, чем мы исправляем какие-то вещи. И тогда мы приходим в общество сознания Кришны. Или какая-то есть другая могущественная практика. Ну вот, это хороший вариант. В смысле, в плане могущества. Очень хороший вариант. Прабхупад говорит, это большой кузнечный молот. Устанавливается глыба. Поднимается этот пятиэтажный кузнечный молот на хорошую высоту. Ну что, Харе Кришна? Харе Кришна! Родственники говорят, лучше бы ты умер. Ты вообще другой стал вообще. Ты не наш теперь. Кто ты? Мы не понимаем, кто ты теперь. Одна лекция. Мозг разорвался вообще. Один киртан, одна лекция, одна порция просада. Уже проблемы. И так говорится, нет такого количества греха, которое бы не разрушило святое имя. Или когда мы просто читаем Бхагавад-гиту, просто слушаем и читаем, сжигается карма в вот этот момент. Такая сила в словах Бога. А если вы еще кому-то пересказываете то, что вы услышали, тут написано в 18 главе, Кришна говорит, более дорогого для меня существа нет и не будет. Мы становимся таким близким к Богу. Появляются близкие интимные отношения. Йога. Связь. Итак. Это важное сознание Кришны. О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Состояние бытия. Есть люди, которые в западном мире, они стоят голые на улице. Раздеваются и в городе стоят. Ну, мне нравится так жить. Все. А что? Я не нарушаю законы, это мое право, мой выбор. Я свободный человек. Рассказываю свою философию. Кому-то даже нравится, они присоединяются к этому. Они испытывают какое-то счастье в этом, смотрите. Какое-то право, состояние бытия какое-то есть. В этом. Стать голым на улице при всех. И что же, какой результат? Дерево. В следующей жизни. Пожалуйста. Не нарушая законов Бога, ты можешь
получить это. Есть такая форма жизни. Пожалуйста. Это один из примеров. Очень простые примеры. Здесь как раз вот в комментарии Прабхупада описывает историю Махараджи Бхары, который влюбился в олененка, будучи отшельником. Он так сильно полюбил его. Он был отшельником, он долгие годы ни с кем не общался. Был в медитации, развил сильную любовь к Богу. И вот эту любовь божественную он направил на олененка, которого спас в речной воде от гибели, новорожденную. Не мог оставить его, принес в свою обитель, и стал воспитывать, выкармливать, общаться с ним. И в конце концов, эта вся любовь к Богу перенеслась на этот живой объект. А с ним случилось несчастье. Олененок исчез. Махараджа Бхарата буквально чуть с ума не сошел от разлуки. Где же ты? Он стал искать, плакать ночью и днем, не мог уснуть. В итоге он ночью, темной, безлунной, сорвался со скалы в поисках. Разбился. Он умирал. И в это время олененок подошел к нему, заглянул в глаза. Это было его последнее впечатление. Ям-ям вапи смаран бхаван цаджата анти каливрам там-тама вайти каунтия садатан бхава бхавита. Мысли вместо смерти. И он носит в новое тело. Он стал оленем. Но поскольку у него был такой запас благочестия, великий, он не утратил память даже в теле оленя. И так его история продолжается. Это иллюстрация к этому тексту. Поэтому, о Арджуна, всегда думай обо мне в образе Кришны и в то же время сражаясь и исполняя свой долг, посвящая мне все свои действия, держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Здесь на сцене алтарь. Здесь Шрила Прабхупада, иногда здесь божества, здесь священные книги. Зачем? Когда мы смотрим, мы думаем о них. Тонкое тело сосредоточено становится. Одевается гирлянда, одежда с той же целью, чтобы ум направить в верное русло. Создается культура, атмосфера, наше поведение, чтобы ум направить в нужное русло. Это все йога. Наша одежда, наши залы, архитектура, культура, города, семьи, работа, ритуалы. Разные ритуалы. Для умонастроения человека. Ум главную роль играет в нашей жизни. Настолько, что даже жутко становится. Нож в руках преступника и в руках домохозяйки. Один и тот же предмет, но какая разница? Ужасная разница. Когда вы видите нож в руках преступника, что вы чувствуете? И нож в руках домохозяйки, который режет овощи. Совсем другое настроение. Это ум. Поэтому эта мантра очень необходима. Работать с умом – главная наша роль в жизни. Читать книги священные, повторять священные имена. Одеваться должным образом, выполнять свои обязанности должным образом. Не говорить глупости, потому что ум слышит наш, и другие тоже слышат. Быть честным и так далее. Таким образом, ум формируется удивительно чистый. А чистый ум, он подобен стреле. Вы только напоминаете о Боге, и он уже в эмоциях. Он говорит, слава тебе! Как я счастлив вообще, что ты мне напомнил такую вещь вообще. Ты мне так дорог. Это чистый ум, которому нет сомнений уже не осталось, потому что чистота, сомнение – это осквернение, это невежество. Если работать с умом, ум очищается. Если слушать священные писания, повторять святые имена, карма сжигается, ум освобождается, чтобы чувствовать Бога. Ум – это шестое чувство, его называют. Сейчас ум чувствует то, что чувствует язык, глаза, там, уши, и вот эти мысли крутятся на фоне этого опыта. Но если его очистить, то есть как вот мистическая йога, она контролирует все эти органы восприятия, останавливает их искусственно. Такая тяжелая практика. Чакра-йога или аштанга-йога. Мы идем другим путем, согласно Бхагавадгите, рекомендована бхакти-йога. Арджуна не принял аштанга-йогу.
Кришна рассказал ему аштанга-йогу в 6 главе. Арджуна не принял ее. И тогда бхакти-йога. Просто сражайся и думай обо мне. Но как думать, он расскажет. Как о наистарейшей личности. Как о всеведущем, кто все знает. Он перечисляет, как нужно думать о Всевышнем. Поэтому в традициях есть имена Бога, которые расшифровываются для ума, и мы видим, кто это качественно. Мы начинаем ощущать, меняются наши эмоции, очищаются чувства, наше дыхание, наши глаза, меняют свои функции. Ум создает это материальное тело. В гневе вы уже ничего не видите этими же глазами. В состоянии гнева ума вы уже ничего не видите. В состоянии любви вы видите все по-другому. В состоянии скорби, или гнева, или ужаса, или зависти. Все, мир меняется, потому что ум создает всю картину мира и всю химическую составляющую этого тела, и болезни, и все остальное. Это все изначально исходит от ума. У нас много лекарств в аптеках. Миллионы уже по всему миру. Разнообразные. Но единственное лекарство для ума в эту кали-югу дается. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Если попробовать, мы увидим, что это очень могущественная практика. Ну вот, пожалуй, на этом я закончу. Хотя мы хотели почитать еще источник вечного наслаждения, но времени уже нет. Может быть, есть какие-то вопросы? Два вопроса. Позволяется. Микрофон дайте.
Харе Кришна, спасибо вам большое за лекцию. У меня вопрос. Махараджа Бхарата. Как он должен был правильно поступить, по идее? Спасибо.
Я понял, кажется, вопрос, понял. Да. Как правильно должен был поступить Махараджа Бхарати, который привязался к калиненку. Там описывается процесс привязанности. Не сразу он привязался к нему, конечно. Он увидел, как эта олениха убегала от тигра в панике, беременная. Она бросилась в реку, чтобы переплыть ее. И тигр остался на той стороне. Но она разродилась в воде и сама умерла на глазах у Бхараты. Это произошло. И олененок, его несло течение, он должен был бы погибнуть прямо перед ним. Он подумал, если я садху, я же не смогу на это смотреть. У меня же есть сострадание, он взял его. Поступил правильно. Где была ошибка? Он принес его в свою обитель. Что он делал в своей обители, как отшельник? Ничего материального. Он был императором мира, понимаете? Эта земля называлась его именем Бхарата Варша. Это великая личность была. Фантастика. И он ушел, оставил царство и ушел, чтобы дать пример другим и себе. Ушел в леса, чтобы медитировать на Бога и в конце жизни вернуться к Богу. Так он завершит свой земной путь материальный. И он совершал такие жертвоприношения, такие яги каждый день. И продвигался уже, видел лотосные стопы Бога, говорится, он уже созерцал их в этом процессе. И вот тут он встретил этого олененка. А он стал отвлекаться. Совершая эти яги, думаю, так, где он? Тут опасно кругом. Он стал отвлекаться. И он предлагал какие-то подношения Богу, он все это совершал, ритуалы. Иногда олененок подходил и ел это. Тот его отгонял, тот отпрыгивал и снова припрыгивал. Так он играл с ним. И это превратилось все в поверхностные ритуалы постепенно. Вот в чем была ошибка. То, что мы мантру повторяем, это не ошибка. То, что мы отвлекаемся от мантры, не можем найти достойного времени для этого и внимание уделить, это ошибка. У нас много обязанностей, это не ошибка. Ошибка, нужно знать, что главное в жизни. Этому уделять особое внимание. Вот таким образом мы избежим всех ошибок. Нужно помнить, что святое имя главное в жизни у нас сейчас. Другого пути нет. Хариарнама, Хариарнама, Хариарнама и Вакьявалам нет. В Кали-югу нет. Значит, номер один задача. Кто-то повторяет один круг, повторяйте внимательно, не в суе. Два круга то же самое, 16 кругов то же самое. Делайте это качественно. Иначе то работа, то еще что-то, то телевизор, то куда-то хочется пойти. Столько обязанностей, столько отношений, их нужно тоже поддерживать. Нет, найдите время для главного. Зачем Кришне столько джив? О, сколько? Сколько тут не написано джив? Зачем ему мы, если у него и так достаточно вечных спутников? Зачем же вы себя отделяете от Кришны? Вы же неотделимая частица. Вопрос нелогичный. Вы не понимаете природу Духа, когда говорите. Мы и есть его составные части. Слово «зачем» здесь не подходит. Джива неотделима от сверхдуши. Сохраняет индивидуальность при этом. Сначала давайте нужно разобраться, что такое дух, природа духа. Потом эти вопросы разбирать надо. Здесь в этом вопросе есть некий такой вызов, обида на Бога. Зачем я ему нужен? Давайте отбросьте это настроение, оно будет вам мешать. Научитесь прославлять Бога. Научитесь этому. Отбросьте зависть Богу, или свой атеизм, или свой бунт, или свою обиду на кого-то. Во всем, Бог во всем виноват сейчас у всех людей. Отбросьте подальше это все. Будет лучше, будет исцеление души. Да, мы можем так сказать про Бога, а Он про нас такое не скажет. Знаете, что Он скажет? Смотрите, какая записка. Зачем Кришне? Он назвал мое имя, он преданный. Вот так он подумает. Теперь я его буду защищать. Он не обратит внимания на все эти слова, на все эти сомнения, недоверия, обиды. Скажет, он же назвал мое имя. Он мой преданный, теперь я буду защищать его. Вам не нравится Кришна? Да он самый лучший для всех. Посмотрим, что будет через 20 лет. Если вы будете практиковать, через 20 лет вы станете чистым преданным, будете находиться в трансе. Наше время истекло на слове «транс».